новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14 часов 5 минут в российской столице. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. В эфире информационная программа «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94.8 FM. Наш координат. СМС-портал +7 925 48 94.8. Телеграмм для сообщений «Говорит Москва-бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Телеграм-канал с видеотрансляцией «Радио Говорит МСК». Также посмотреть на нас можно в YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте. Говоритмосква.ру. В течение ближайшего часа мы обсудим. Минэкономики предложила усилить контроль за работодателями. Обсудим, как это будет происходить. Дмитрий Медведев предупредил, что страна треснет без миграционной политики. Онлайн-курсы и тренинги проверят по стандартам образования Российской Федерации. И в России до конца года разработают ГОСТ для квестов.
Поток. Успеем сказать главное.
Министерство экономического развития хочет усилить контроль за самозанятыми и серой зарплатой. Об этом сегодня написал РБК со ссылкой на письмо директора Департамента государственной политики в сфере лицензирования, контрольно-надзорной деятельности, аккредитации саморегулирования Минэкономразвития Александра Вдовина. К перечню предлагается добавить в том числе новые критерии, которые могут указывать на использование работодателем практики серых зарплат, а также самозанятых, то есть плательщиков налога на профессиональный доход в 4 или 6% в качестве фактических работников, сообщается в документе. Минэкономразвитие также выступило за внесение в список индикаторов риска такие пункты, как начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, если они составляют более половины от штата. Отсутствие снижения численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более. Взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя с более чем 35 самозанятыми, если их доход у ИП составляет более 35 тысяч рублей и они работают более 3 месяцев. Снижение зарплаты у более четверти сотрудников медицинских организаций. Все вышеуказанные индикаторы риска разработало Министерство труда и социальной защиты, уточнили в Минэкономразвитие. Профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации Александр Сафонов сейчас будет у нас в эфире. Александр Львович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну вот вы прочитали, наверное, да, эту статью в РБК сегодняшнюю, там все подробно, у меня тут просто довольно коротко было. Как вы считаете, действенны ли будут вот эти вот меры, которые предлагает Министерство экономики? Достаточно ли их для собираемости налогов? Да.
Ну, достаточность вряд ли, да, потому что понятно, что на любые действия контрольных органов бизнес наверняка разработает свои меры противодействия. Но, тем не менее, можно сказать, что это новый документ в ряду тех, которые, начиная с 2023 года, последовательно появляются в рамках реализации политики государства, борьбы с теневыми доходами и борьбы с использованием режима самозанятости как способа ухода от налогов и сокращения поступления взносов в социальные фонды. У нас, к сожалению, так сказать, это приобрело, так сказать, тотальный характер. Да, то есть у нас за последний год просто уровень самозанятости там достиг уже почти 11 миллионов человек. При этом прекрасно понимаю, что первоначально, так сказать, идея была очень простой, да, что самозанятые это те лица, которые за счет собственного труда реализуют какие-то услуги, ну, производят небольшие товары, да, вот для населения. То есть это в основном услуги для населения. Но вот, к сожалению, да, работодатели взяли этот статус юридический для того, чтобы оптимизировать свои расходы на персонал. Ну, как-то это уже было, так сказать, неоднократно, когда создавались различные преференции, там, ООО, малое предприятие, МИП и так далее. Но вот сейчас это новый формат. Вот поэтому вынуждено было Министерство труда, которое должно и заботиться как раз о наполняемости социального фонда, прежде всего пенсионного фонда, да, сохранение и соблюдение прав трудящихся, которые работают по трудовым договорам, да, на безопасный труд, на труд, который регламентируется нормами труда, вот создавать такие критерии. Угу. Безусловно, это заставит работодателей задуматься о том, что вряд ли можно и дальше развивать вот эти режимы самозанятости и как бы бравировать своим нежеланием увеличивать заработную плату на фоне постоянного роста, например, того же самого МРОТа. Угу. Вот, поэтому это, конечно, ну, как немножечко так встряхнет. И результатом этого будет, скорее всего, это сокращение перевода работающих по трудовым договорам там, в режим самозанятости, раз, да, во-вторых, так сказать, это, скорее всего, приведет к тому, что работодатели вынуждены будут последовательно увеличить все-таки минимальные заработные платы, которые они сейчас выплачивают, да, чтобы не светиться перед налоговой службой. И таким образом, по крайней мере, это сыграет очень положительную роль для тех граждан, которые вынуждены соглашаться с такого рода условиями с точки зрения там, поступления страховых взносов в пенсионную систему пенсионного фонда, ну, социального фонда, да. И, безусловно, так сказать, это сыграет положительно с точки зрения доходов субъектов Российской Федерации, потому что основной налог, который наполняет казну регионов, это в первую очередь НДФЛ.
Угу. А вы знаете, что меня еще удивило, что, оказывается, можно начислять зарплату за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТа. Разве это возможно?
Ну, дело в том, что, собственно говоря, так сказать, у нас работодатели используют такой механизм. Дело в том, до 2005 года у нас в трудовом кодексе существовало четкое определение, что такое МРОТ. То есть МРОТ – это заработная плата, которая не включает в себя, да, доплат за особые условия труда, там, значит, премий за достижения какие-то, да, вот связанные с трудом, да, это, значит, совмещение там профессии, ну и так далее, и тому подобное, да, то есть все доплаты были исключены, то есть это жесткая ставка первого там тарифного разряда за вот отработанный 8-часовой рабочий день. Когда изменили эту, как бы, это определение, ну, тут не пошла плясать губерния, да, в плане того, что можно теперь говорить о том, что, ну, извините, значит, вот закон предполагает, что МРОТ – это все. Да, вот человек может у нас получить МРОТ, имея в виду, что вот он получает ставку, например, там какого-то разряда, да, или должностной оклад. А к этому он должен еще там постараться заработать какие-то премиальные бонусы и так далее. Вот только в этом случае он может рассчитывать на тот же самый, так сказать, МРОТ. Кстати, вот работодатель очень часто пользуется этой историей, да, с точки зрения того, чтобы привлекать к тебе работников, когда, например, так сказать, объявляют в вакансиях, да, о том, что есть вот некий такой, так сказать, очень привлекательный размер заработной платы. А когда работник уходит на работу, выясняется, что чтобы заработать там условно заявленные 100 тысяч рублей, так сказать, ну, там, в два раза больше пахать, вот, кучу там всяких показателей выполнять невыполнимых, да, и вот по сути он там получает зарплату там на 30, на 20%, а иногда и на 50 меньше. Ну, вот такая история, она, к сожалению, существует. Поэтому здесь нужно, конечно, менять законодательство в части возврата к тому определению МРОТа, которое было до 2005 года.
Да, это так. И плюс ко всему сейчас же идет, у нас же сейчас еще до сих пор действует вот этот мораторий пандемийный на проверки бизнеса. То есть, получается, им надо как-то обходить этот мораторий, чтобы вот эти выездные проверки проводить.
Ну, безусловно, у нас, к сожалению, так сказать, вот опять же, вот этот мораторий, да, на проверки, он приводит к тому, что зачастую действительно как бы вот не могут выехать, да, и даже документ, например, так сказать, запросить. Особенно это касается малого, да, и среднего бизнеса, ну, где больше всего нарушений. Вот. Там у них вообще особый порядок, да, и там очень надо постараться, чтобы, так сказать, на проверку приехать, да, для этого должно, ну, что-то произойти из ряда вон выходящих. Вот, поэтому, конечно, вот такой контроль, как бы, с одной стороны, так сказать, это обострит чувство собственной безопасности работодателей, но, с другой стороны, надо понимать, что количество работников, которые есть там в трудовой инспекции, да, ну, конечно, не хватит для того, чтобы всех охватить. Поэтому критерий критерием, так сказать, но практика покажет, насколько все это будет.
Насколько это будет действенно, да. Это будут такие, да, видимо, рандомные проверки. Рандомно они будут, рандомно будут проводиться. Спасибо большое, Александр Львович. Александр Сафонов, профессор финансового университета при правительстве Российской Федерации, объяснил, как будут действовать вот эти вот новые меры, которые предлагает Минэкономики, пока только предлагает, потому что надо все-таки, видимо, собираемость социального фонда увеличить и налогов. Вот Виталий Костраны ОС прислал мне 1, 2, 3, 4, 5, 6. Виталий Костраны ОС, вы прям добиваетесь, знаете чего, того, что я вас сейчас заблокирую, на самом деле, потому что вы мне мешаете работать. Вы мне прислали, наверное, сообщение 10 с одним и тем же текстом. Зачем вы это делаете? А, и вот что вы пишете. Видимо, уже не знает наше государство, с кого бабла еще стрясти. Бизнес не от хорошей жизни так себя ведет. А Набиуллина душит бизнес активной ставкой. А работодатель просто будет увольнять людей от слова совсем, потом эти люди получать будут пособие. У нас, кстати, Виталик из страны ОС, поскольку вы из страны ОС, сейчас крайне низкая безработица в стране, вам напомню, что не хватает рабочих рук просто во многих отраслях экономики. Это целая проблема. Так что, если будут людей увольнять, возможно, они будут идти в какие-то другие структуры. Я не уверен, что будут увольнять на самом деле. И я не уверена, что не от хорошей жизни. Иногда это делают как раз от хорошей жизни, чтобы она стала еще лучше. Но уход от налогов, в этом ничего хорошего нет. Возможно, нужен какой-то диалог действительно государства и бизнеса. Я этого не исключаю. Но поэтому вот появляются вот такие статьи, да, с предложением Минэкономразвития, чтобы мы это могли все вместе обсудить. Но согласитесь, Виталик из страны ВОЗ, что зарплаты в конверте, это не есть хорошо. Но это не хорошо в целом для экономики и для страны. А это плохо. Так, Умаров мне пишет. Вчера я видела, как на остановке Набиуллина душила бизнес. Да, вот именно. Как она душит бизнес. Мы прям видим. А Эльвира Набиуллина, это просто, вот знаете, это какой-то, я не знаю... Такой, как это сказать, есть протагонист, а есть антагонист, да, вот она один из этих персонажей. Чуть что, у нас Набиуллина виновата, да? Ну, слава богу, она еще пока в лифтах не пачкает, да, Эльвира Набиуллина. Во всем виновата Эльвира Набиуллина. Ну, скорее всего, это все-таки не так. Что мы обсудили? Минэкономики предложило усилить контроль за работодателями. Возможно, будут какие-то единичные проверки, потому что вряд ли там они сумеют, трудовая инспекция, проверить весь бизнес, ну, хотя бы выборочно. Но у нас еще пока, кстати, мораторий действует на проверки малого и среднего бизнеса. Видимо, его как-то будут постепенно снимать, либо в каких-то исключительных случаях его будут снимать. И вот Минэкономразвитие выступило за внесение в список индикаторов риска такие пункты, как начисление зарплаты за каждый месяц предыдущего квартала ниже МРОТ 60 и более работникам, если они составляют половину, более половины от штата. Отсутствие снижения численности работников при сокращении фонда оплаты труда на 80% и более. Вот это вот все такие индикаторы тревожные. Взаимодействие организации или индивидуального предпринимателя с более чем 35 самозанятыми, если их доход у ИП составляет более 35 тысяч рублей, и они работают более 3 месяцев. Снижение зарплаты у более четверти сотрудников медицинских организаций. Вот все это будет... Все это будет такими плохими индикаторами и поводом для, видимо, того, чтобы начать проверку этого предприятия. Вот Света напоминает, что раньше Чубайс был виноват. Да, а теперь Эльвира Набиуллина.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Дмитрий Медведев предупредил, что без миграционной политики страна может треснуть. Вот именно так он написал. Игнорирование вопросов миграционной политики может привести к тому, что страна просто треснет, заявил заместитель председателя Совета Безопасности России Дмитрий Анатольевич Медведев. По его словам, миграционная политика – это сложная вещь. Проблемы в этой сфере есть и на Западе, и в России. Однако западные страны показали, что если этим вопросом не заниматься, то страна может просто треснуть. Ну, уже я третий раз это повторяю. Зампред считает, что все приезжие должны жить по нашим правилам и чувствовать себя частью страны, а не навязывать другие порядки. При этом, отметил он, у мигрантов не должно быть испытательного срока. Власти начали обсуждать ужесточение миграционной политики после теракта в Крок-Сити-Холле весной этого года. Что еще? Владимир Путин в июне заявил, что в стране пока не выстроена осмысленная миграционная политика, призвал заняться этим вопросом. При этом он отметил, что стране нужны не просто трудовые мигранты, а люди определенной квалификации со знанием языка и традиций. Заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты Российской Федерации, президент межрегиональной общественной организации гильдия межэтнической журналистики Маргарита Лян. У нас на связи Маргарита Арвитовна. Здравствуйте.
Здравствуйте, Анна.
Вот я долго перечисляла ваши регалии. К вопросу, да, мы сейчас к вопросу вернемся, как раз миграционной политики. Что вообще такое миграционная политика, о которой мы говорим, наверное, уже вот больше полугода, все это обсуждаем.
Да, мы намного больше, конечно,
да,
говорим об этом.
Да, мы говорим.
Полгода просто, да, острая фаза такая, да, наступила, угу, потому что понятно, что после теракта мы как-то по-другому посмотрели на все это и на нашу миграционную политику, на то, какие люди к нам приезжают, зачем они приезжают, с какими настроениями и, главное, с каким отношением они едут в нашу страну. Вот мне кажется, это самое главное, потому что достаточно долго мы были, наверное, в плену таких иллюзий о том, что люди, которые к нам приезжают из бывших постсоветских республик, это, по большому счету, наши люди. И это было до какого-то времени, и так оно и было, потому что, вот, например, мое поколение, мы учились с ними по одним учебникам.
Ну, потому что это все было один СССР. Да,
да, мы были как бы дети СССР, да, и мы были, ну да, так получилось, что страны как бы стали независимыми, но мы все равно чувствовали свое единство и то, что мы одно целое, нам было о чем говорить. Вы знаете, я вот сейчас вспоминаю, что где-то в нулевые появился у нас, у меня на даче делал грядки Алик из Таджикистана, и мы с ним всерьез обсуждали, и вот я сейчас не могу представить, чтобы я, наверное, с кем-то из вот рабочих эмигрантов обсуждала, допустим, последнюю книгу Чингиза Айтматова. А это было нормально абсолютно. Да, у него там случилась ситуация, я это прекрасно понимала, что там распалось хозяйство, в котором он был инженером по насосным станциям. И ему ничего не осталось, как ехать в Россию, чтобы прокормить свою семью. Но мы с Аликом были, знаете, как одноклассники. И отношения были совсем другие. А потом появились уже, как бы, знаете, даже вот на примере дачи можно смотреть, да, уже появились дети Алика, там его, значит, какие-то родственники более молодые, и это были совершенно другие люди. Они плохо говорили по-русски. Чтобы с ними обсуждать какую-то литературу, ну, это было уже сложно. Наверное, есть люди, с которыми это можно делать, но они к нам в качестве мигрантов не едут. А едут те, с кем, ну, нам как-то сложно договориться, не только потому, что языковой барьер, а вообще взгляд на жизнь разный.
Вот если возвращаться к миграционной политике, почему мы ее не можем до сих пор как следует разработать? В чем сложность-то, собственно?
А я вот как раз и начала с того, что у нас очень много внутренних наших иллюзий, да, каких-то ловушек. То есть мы принимаем решения, исходя из представлений советского и раннего постсоветского периода. Нам нужно очень четко понимать, что миграционная политика – это экономическая история, это, ну, скорее про экономику. И здесь должны быть очень четко выстроены отношения, кому что в этих отношениях выгодно, что выгодно нам, что выгодно другой стороне, и не стыдиться вот эту свою выгоду артикулировать. А мы же, понимаете, мы до сих пор вот, ну мы же все братья, мы же все одно целое и так далее, а уже выросло следующее поколение, с которым мы, к сожалению, уже не одно целое. Ну вот, к большому сожалению.
Ну, есть всякие предложения, да, довольно здравые бывают, бывает прям совсем радикальные, бывают здравые. Одно из таких предложений — это сделать, как Объединенных Арабских Эмиратах, да, контракт, допустим, патент привязывать к работодателю, не к человеку, вот у нас сейчас к человеку патент привязан, а к работодателю, чтобы, соответственно, отвечал за это работодатель. Вот ему нужно столько человек, вот выдается столько-то патентов.
Да. Попытки этого были, но у нас какие-то, опять же говорю, из-за того, что мы слишком нечетко определяем интересы свои в миграционной политике. Они четко не определены. Вот если бы они были определены, что нам нужны вот люди точно на такой как бы специальности и вот на такое-то время, на таком-то производстве, то тогда у нас бы все остальное выстроилось. А у нас же сейчас нам вот вообще просто нужны люди. Вот посмотрите, как у нас на разных площадках обсуждается. Даже не могут точно сказать, а сколько нам людей нужно, в каком регионе. И никто не может найти, кто отвечает за это. Ну, понимаете, это вот какая-то такая каша, это вот мутная вода такая, в которой, естественно, заводятся, ну, не очень хорошие вещи, да, и этим сразу начинают пользоваться. Поэтому мне кажется, что миграционная политика, прежде всего, вопрос к нам, к нашему экономическому блоку, к нашему обществу, насколько оно и к чему оно готово. Ведь у нас на каком-то этапе было, что ну как же, пускай приезжают с детьми, а как же вот их семьи, как же они там. И у нас что получалось? Что у нас один работает, в лучшем случае он один работает на том производстве, которое нужно для нашей экономики. И мы понимаем, что без мигрантов нам сейчас сложно. У нас было несколько ям демографических, связанных в том числе с распадом нашего государства. Мы не обойдемся вот в экономике без этого, но работает один, а на социальную сферу нашу нагрузка минимум 3-5 человек семьи.
Да,
и знаете, если это посчитать, то получается, что наоборот, нам это невыгодно.
Да, вот такой, да, и мы идем, вот в этом плане как раз мы идем абсолютно по европейскому пути, где вот они привозят семьи, которые живут на пособие. Европейский путь.
А у нас они как бы нагружают школу, потому что, ну вы посмотрите, есть же школы, в которых учителя, не выдерживая нагрузки, массово увольняются. Ведь они есть, и эти школы не где-то на Марсе. Они у нас, извините, в Подмосковье. Потому что Московская область имеет самую большую нагрузку миграционную. В Москве жить дорого, люди приезжают работать в Москве совсем не на том производстве, на котором нам бы хотелось, не на стройке, не где-то. Месяц-два поработали на стройке, быстро уволились.
Вот об этом и речь, чтобы был патент у работодателя.
Да, а дети живут в Подмосковье. И у нас уже есть школы, в которых, к сожалению, а что делать учителям? Начинаются другие разговоры. А давайте мы будем доплачивать учителям. И вот смотрите, теперь у нас получается, что мы из своего кармана доплачиваем учителям, чтобы учителя знали какой-то язык, да. Еще дополнительную нагрузку несли. Это все, понимаете, карман-то наш, кошелек-то один.
Маргарита Арвитовна, вот еще знаете, какой вопрос? Вот Дмитрий Медведев в этом своем послании, он к кому вообще обращается? Кто должен заниматься миграционной политикой? Есть какая-то конкретика вот в этом вопросе?
У нас президент поручил целому ряду ведомств. То есть сейчас у нас такой регистрационный фильтр, это, конечно, МВД. А вот дальше у нас нету никаких...
Вот о чем речь.
Мы никак не можем решить, кому это все отдать. У нас адаптацией и интеграцией занимается Федеральное агентство по делам национальностей. Но вот совсем недавно на форуме сообщества у нас площадка по миграции, знаете, была самой жаркой. Люди расходиться не хотели. И у нас там как раз присутствовал заместитель руководителя Федерального агентства. И я его спросила, а вот где то место, где вы... как агентство, вот точно пересекаетесь с этими мигрантами, со всеми. И, к сожалению, это место оказалось только, как он сказал, допустим, центр Сахарова, где человек пока ждет, что ему оформляют патент, предлагается, чтобы ему, допустим, прочли лекцию на 40 минут о том, как правильно себя вести в России. Вот пока такая адаптация и интеграция. Конечно, можно, это тоже хорошо, чтобы хотя бы 40 минут ему рассказали, что девушка с
короткой юбкой... этого очень мало.
Это неплохо, она имеет на это право, да, у себя в стране и по своим своим улицам ходить так, как она считает нужным, да? Uh-huh. Это хорошо, что хоть за эти 40 минут это расскажут. Но мы понимаем, что вот чтобы это же механизм, чтобы он заработал, нам нужно выстроить...
Нужно больше. Да, спасибо. Спасибо большое, Маргарита Арвитовна. У нас кончается время. Маргарита Лянге, заместитель председателя комиссии по межнациональным, межрелигиозным отношениям и миграции Общественной палаты России, президент межрегиональной общественной организации Гильдия межэтнической журналистики, была у нас в эфире. Дмитрий Медведев предупредил, что страна треснет без миграционной политики. Далее новости, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
14:37 в Москве. У микрофона Анна Соловьева. Здравствуйте. Мы продолжаем информационную программу «Поток» на радиостанции «Говорит Москва» 94,8 FM. Наш координат смс-портал +7 925 888 948. Телеграмм для сообщений «Говорит МСК Бот». Номер прямого эфира 7373948. Код города 495. Видеотрансляция в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». На YouTube-канале, в социальной сети ВКонтакте и на нашем сайте говоритмосква.ру. Срочное сообщение. Французские власти в марте, оказывается, еще выдали ордер на арест Дурова и его брата Николая. Выданы они были во Франции по обвинениям, включающим соучастие во владении детским порно, его распространение. Вот такую информацию опубликовали только что французские СМИ. Вот такая вот необычная история. В чем сила, брат, спрашивается? Да, вот скоро мы узнаем. Что мы будем обсуждать в течение ближайших уже 22 минут? Онлайн-курсы и тренинги проверят по стандартам образования Российской Федерации. И в России до конца года разработают ГОСТ для квестов.
Поток. Успеем сказать главное.
Онлайн-курсы и тренинги проверят по стандартам образования Российской Федерации. По данным Рособорнадзора, в интернете участились случаи некачественного обучения без лицензии. Блогеров планируют обязать утверждать онлайн-курсы и тренинги в соответствии с российскими образовательными стандартами, узнала газета «Известия». За распространение ложной информации им будут грозить штрафы. Реализовать такие предложения предлагает Рособорнадзор, который поддержал инициативу рабочей группы Госдумы по совершенствованию законодательства в этой сфере. Ведомство также выступает за введение реестра для физлиц, ИП и юрлиц, которые имеют право заниматься образовательной деятельностью. Директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров Владимир Зыков у нас на связи. Владимир Владимирович, здравствуйте.
Здравствуйте.
А как будет вот это вот все осуществляться хотя бы предварительно, и можно ли вообще проконтролировать всех вот этих вот многочисленных блогеров? Их же очень много и на разных платформах.
Ну, это очень тяжелая работа, как минимум, насколько я понимаю, хотят ограничить использование блогерами таких понятий, как университет, институт, государственный и так далее. То есть за это хотят вести ответственность. Для того, чтобы они не вводили в заблуждение граждан. Как они будут смотреть аттестацию по тем или иным предметам, тоже сказать довольно сложно, потому что не всегда те вещи, которым обучают блогеры, они имеют какой-то государственный стандарт. Ну, соответственно, того, чего нет стандарта, очень сложно аттестовать. Вот. Крупные же блогеры, которые занимаются этим профессионально и так далее, они, конечно, без проблем пройдут все необходимые регистрационные мероприятия. Здесь, наверное, в первую очередь эта история коснется тех людей, которые под видом там, миллионеров выдают себя за успешных, выдающихся людей, собирают людей деньги и рассказывают им какие-то малозначимые вещи, которых они начитались в интернете. Вот, я думаю, что в первую очередь это коснется вот таких псевдомиллионеров.
Но их очень много, их же просто легион. Да. Как их всех вообще отфильтровать и как их проконтролировать? Вот в чем вопрос.
Ну, на самом деле, с тем, чтобы найти подобных людей, при желании это не очень сложно сделать. Вопрос действительно в том, кто будет заниматься надзорной деятельностью, будет это заниматься Минобрнадзор, или опять повесят на Роскомнадзор, большой вопрос. Понятно, что это будет прописано более подробно в подзаконных актах, если вдруг закон будет принят. Но в любом случае прописать закон, в котором бы регламентировалась деятельность подобных товарищей, это очень сложный и трудоемкий процесс, и желательно, чтобы к его созданию подключали профессиональное сообщество, а не было так, как это происходит в последнее время, когда принимаются какие-то законы, направленные на те или иные сферы там блогерской жизни, и они наносят серьезный урон всей отрасли, попытки побороть то или иное явление. Вот такого быть не должно. Поэтому мы всегда призываем приглашать профессиональное сообщество к диалогу. Все заинтересованы в том, чтобы очистить отрасль от вот этих нежелательных псевдокоучей, потому что они портят репутацию всему рынку. И этого, конечно, никто не хочет.
Да, сейчас практически каждый, через одного он уже коуч.
Верно, каждый чего-то там смог достичь какого-то результата. Сейчас я научу, как я смог этого достичь.
А возможно, он даже, кстати, не смог достичь никакого результата, но выдает себя. Конечно. Да, скорее всего, это именно так. Вот, газета «Известия» пишет, что блогеров и коучей могут заставить разрабатывать и утверждать свои курсы и тренинги по государственным стандартам российского образования. А вот это вот как будет выглядеть? Это вот просто очень интересный момент.
Это очень сложный вопрос, как их заставят и что они там понапишут, учитывая, что грамотность тех людей, которые преподают какие-то курсы в сети, они всегда не очень высокие и не очень качественные. Вот. И они часто даже не разбираются в тех вещах, про которые хотят рассказывать, и тем более у них нет систематизации этих знаний в той части, в которой они нужны с точки зрения там общепринятых образовательных дисциплин. Поэтому это, конечно, очень сложный вопрос, как он будет реализовываться, как он будет отслеживаться. Не знаю, как всегда у нас государство, может какой-нибудь там реестр сделать, и если хочешь попадать в этот реестр, будь добр, пройти какую-то сертификацию. А как она будет проходить, там уже будет отдельный регламент, я так понимаю, что, скорее всего, Рособорнадзором, потому что больше, наверное, некому.
Смит, это слушатель, спрашивает, что за стандарт образования? Вставать при входе коуча в класс? Это ирония такая, собственно. Мы вот сами...
Есть определенные параметры там у Министерства образования, там, части, например, сегодняшнего дополнительного образования. Например, должен быть класс, то есть должны быть некие офлайн помещения, где должен производиться обучение. Там должны быть компьютеры. Там есть определенный стандарт того, какая комплектация должна быть у тех людей, которые хотят заниматься образовательной деятельностью. Скорее всего, возможно, где-то ее облегчат, где-то ее, наоборот, немножко подзакрутят для того, чтобы сложнее стало некомпетентным, непрофессиональным людям претендовать на получение подобных лицензий, сертификатов,
Спасибо большое, Владимир Владимирович. Владимир Зыков, директор Ассоциации профессиональных пользователей социальных сетей и мессенджеров. Идея-то, в принципе, сама по себе хорошая, потому что, конечно, нужен какой-то контроль, потому что все это вышло уже за пределы разумного. Действительно, каждый может назвать себя коучем из нас просто. Я коуч, сейчас я вас научу всему, чему сам не научился в своей жизни. И люди начинают зарабатывать деньги. Как проверить? Вот мои там сертификаты, лицензии. Я их только что на принтере напечатал, и я вам покажу сейчас на экране. Посмотрите. Я великий магистр каких-то наук. Помимо того, что учат вообще, чему только не учат сейчас, если ты открываешь какую-то соцсеть, там какие-то специалисты просто страшные во всех вопросах. В медицине, а врач ли ты вообще? Или ты просто надел белый халат и вещаешь как надо чистить печень, от шлаков. Весь этот бред постоянно, каждый день выливается. И люди несведущие, они просто включают, смотрят, вот действительно онлайн-курс, вот сейчас меня этому научат, там, крипте научат, тому-сему. А Виталик странный его снова мне пишет, да всех этих шарлатанов давно пора бы просто закрывать. Ну, это простой у вас вопрос, знаете, взять да поделить, взять всех закрыть. Ну, давайте всех закроем. А, это не блогер, а жулье одно, фильтровать их надо, 26-й пишет. Ну, ни одно жилье, вот понимаете, проблема в том, что процентов 20-то нормальных людей, а 80, вот вся эта шушера там ошивается, а для этого, в принципе, и хотят какие-то стандарты вводить, но тут, знаете, много может быть мер, не только стандарты образования, а вообще действительно проверить у них всех там лицензии, профессиональный уровень, дипломы, вообще кто эти люди, откуда они взялись, да, что вот еще пишет «Известия». Вот, Рособорнадзор на самом деле еще выступает за введение реестра для физлиц, ИП и юрлиц, которые имеют право заниматься образовательной деятельностью. Вот это, кстати говоря, довольно здравая мысль, действительно, как-то их всех контролировать, взять да посчитать. Да. Единственное, что это сложно сделать на всех платформах. Платформ этих очень много, всяких социальных сетей, их просто очень много. Социальные сети, мессенджеры. И так далее. А, онлайн-курсы и тренинги проверят по стандартам образования Российской Федерации. По данным Рособорнадзора, в интернете участились случаи некачественного обучения без лицензии. Да, их очень много, они не просто участились, их много, это просто как снежный ком. Давид предлагает убрать монетизацию, и все сами исчезнут. Простой способ, да, это простой способ. А каким образом собираетесь убрать монетизацию? Если это делает платформа, но они могут не таким образом монетизировать. Добрый приморец предлагает взяться за гадалок. Вот давно, давно хотят взять за гадалок уже в каких-то странах, там, сопредельных с нами, просто уголовная ответственность за это. Так, что еще? Сколько уже было дел уголовных по отношению к этим людям за мошенничество? Да, это и инфо-цыгане, вот, вот вся вот эта вот братья. Ну, это, знаете, это один из способов опять вот их как-то контролировать. И их контролировать и отсечь как раз вот ту самую прослойку огромную, которая просто относится к мошенникам. Вести патент, как у мигрантов, все пусть снимают, что хотят, пишет дядя Вася.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток! Успеем сказать главное.
В России до конца года разработают государственный стандарт для квестов. Он запретит организацию таких развлечений в заброшенных зданиях и на складах, а также с использованием открытого огня и острых предметов. Росстандарт готов поддержать проект для организаторов квестов в России. Появится официальный государственный стандарт. Так, кроме того, будет прописан запрет на использование открытого огня, легко воспламеняющихся жидкостей, острых, колющих, режущих предметов. Даже в хоррор-сценариях давно уже возможно использование бутафорных бензопил, ножей, силикона и так далее. При этом они будут менее опасными, чем зубочистка. На путях эвакуации посетителей будет предложено запретить использовать механические замки. Отдельно будет прописан запрет на запирание и приковывание гостей без возможности самостоятельно освободиться, ну и так далее. Тут очень много всего. После трагедии в Махачкале, где на квесте погибли две девушки, многие законодатели стали выступать с громкими предложениями запретить квесты вообще. Вот, кстати, управляющий партнер международной сети интерактивных развлечений Владимир Жиганов сейчас будет у нас в эфире. Владимир, здравствуйте.
Здравствуйте.
Ну, как вы считаете, вот этот вот государственный стандарт, он поможет сделать российские квесты безопаснее?
Ну, в первую очередь, ГОС все-таки направлен не на сделать их безопаснее, сам себе ГОС квесты не поменяет. Он больше выступает документом медиации между представителями там, государства, бизнеса и потребителя.
Он, я так понимаю, вообще не будет обязателен, да, к исполнению?
Смотрите, у нас, в принципе, федеральный закон о стандартизации не подразумевает, что ГОС может быть обязательным. Он становится обязательным к исполнению только в том случае, если мы с вами в рекламных материалах либо информация о продукции либо услуге, указываем, что соответствует ГОСТу номер такому-то.
Да.
Вот тогда он уже становится обязательным, тогда мы несем ответственность за то, что содержание должно полностью соответствовать.
Угу. А в чем тогда, собственно, смысл вот разработки вот этого государственного стандарта вообще в сфере квестов?
Этот документ как раз создает, начиная с терминов определения, что такое квест, какие они бывают, и как раз вот эту систему координат, что можно, а что уже является там самодеятельностью какого-то организатора, либо в том числе и гостя. Потому что травмы все-таки делятся на три составляющих. Uh-huh. Это небезопасная локация и неправильное поведение персонала. Это первая часть. Вторая часть – это поведение гостей, которые нарушают различные требования и инструкции. И третье – это несчастный случай, который может произойти у нас где угодно.
Ну вот гости, да, если они нарушают, с гостями же какой-то должен осуществляться контроль все-таки.
Абсолютно верно. Угу. Но если вы себя вели нормально, а потом в какой-то момент решили по темному коридору разбежаться, то кричать вам в микрофон и камеры, что остановитесь, может быть уже поздно.
Угу. А вот, например, какие-то там возрастные ограничения, да? Ведь сейчас же есть квесты, они же делятся, да, я так понимаю, по возрасту?
Да, на текущий момент, вот уже благодаря ГОСТу, который вышел 21 декабря 2023 года и вступил в силу 1 марта текущего года, он уже делит квесты как раз на возрастной сегмент до 18 лет. То есть угу. уже 6+, есть 12+, и так далее. А сейчас мы говорим уже про ГОСТ, который будет распространен на всю сферу.
Угу.
И, конечно, там тоже возрастной ценз. У нас просто как-то так принято, не только причем в квестах, а вообще в сфере развлечений, в том числе и в контенте, что якобы есть вот до 18 и после 18 все, что эротика, либо около этого. На самом деле это ошибочно. Угу. Оружие, насилие, кровь, это все 18+. И это тоже нужно учитывать.
А то есть, а сейчас это учитывается?
А на текущий момент, вот с 1 марта, наконец-то, да.
А, только с 1 марта это стали учитывать?
Да.
А
да.
Вот эта вот история, вот эта трагедия в Махачкале, да, где на квесте погибли две девушки, какие там вообще были нарушения, и часто ли такие нарушения вот устроители квестов допускают?
Смотрите, ну, финальное нарушение – это все-таки работа следствия, это угу. задача. А вот то, что из общих источников информации, там есть ряд ошибок, которые могли привести к данной трагедии. Это открытый огонь, угу. это легко воспламеняющие материалы, и это люди, которые были прикованы к предметам, что не могли освободиться в рамках данного ЧП.
Угу. А вообще допустимо ли вот, вот такое вот устраивать на квестах?
Смотрите, ну это опять же вопрос вот этого следствия и расследования данного события. Непонятно, это было у организатора нормой или uh-huh. это была самодеятельность непосредственно актера, который проводил данный квест. А так, конечно, такого не должно быть. То есть мы заранее повышаем кратно риск для трагедии. И есть много способов произвести текущую, ну, такую же эмоцию, не подвергая риску потребителя.
Угу. Спасибо большое, Владимир. Владимир Жиганов, управляющий партнер международной сети интерактивных развлечений, был у нас в эфире. Обсуждаем квест и ГОСТ, который новый ГОСТ разработают для квестов. Вот есть, уже был один, сейчас будет новый ГОСТ. Скорее всего, он, наверное, нужен. Нужен, может быть, еще какой-то контроль. Вот непонятно, да, как-то надо эту деятельность, ну, как-то ее систематизировать, что ли, почему такое допускается. Ну, я не исключаю, что, конечно, есть такие люди, вот клиенты, да, вот этих компаний, которые хотят пожестче, погорячее. 7373948, телефон прямого эфира. Здравствуйте, как вас зовут?
Добрый день. Вы знаете, я внимательно прослушал, но, может, вас удивит, о чем вы говорите. Конечно, бы неплохо было бы хотя бы по городу Москве и Питере сделать консьержа, потому что квартиру, то есть это включить квартплат прям принудительно сделать, mm-hmm. неплохо, чтобы поднять.
Это вопрос, в связи с чем вы сейчас?
В связи с тем, что, да, в связи с тем, что в подъездах ходят наркоманы,
И вообще, ясно, я поняла. Вот. Спасибо большое. Мы про квесты говорим. Ну, это тоже может быть, конечно, квест, на самом деле. А будет консьерж, это часть квеста. Елена спрашивает, интересно, какова цена вопроса разработки государственного стандарта? Ведь это тоже про деньги. Какая-то компания получит заказ на разработку, а след некоторое количество бюджетных денег. Как это все мило. А почему вы считаете, что это именно компания Тростандарт, скорее всего, этим занимается? Это их, скорее всего, работу, да, государственных служащих. Раньше, если человек самовыпилился из генофонда, его называли идиотом, а теперь надо закон написать отдельное, чтобы его самого от себя спасти, пишет Виталик со стороны ОС. Это вот по поводу квестов и любителей их проходить. Да, у людей странные развлечения. Ну, что поделать, мы все разные. Это так интересно жить, когда мы все разные. Если бы мы все были одинаковые, это было бы очень скучно. Мы все разные. Есть люди, которые любят различный экстрим. А вот я не знаю, кто из наших слушателей проходил какие-то квесты, я вот не проходила. Ну, единственное, только в каком-то в детстве, в лунопарке и уже в более взрослом возрасте тоже вот это все было. А вот такие настоящие квесты нет. Вот я знаю, что любят дарить на день рождения вот такие вот подарки. Пройди-ка ты квест, это же здорово. Какие-то квесты, кстати, реально бывают прикольные и очень интересные. Люди в восторге, там адреналинчик, радость и все такое. Но иногда это вот заканчивается трагедиями, как произошло в Махачкале, там что-то прям такое жуткое, совершенно девушек связывали, там был открытый огонь. Интересно, конечно. В России до конца года разработают государственный стандарт для квестов, но я так поняла, это не единственный. Он запретит организацию. Но вот видите, как выясняется, он не запретит. Он не запретит, он просто устанавливает стандарты для таких развлечений в заброшенных зданиях, на складах, а также с использованием открытого огня и острых предметов. Что еще здесь будет? В хоррор-сценариях давно уже... Вот есть хоррор-сценарии, есть такие квесты с хоррор-сценариями. Это такие ужастики. Ну, в целом, наверное, это, конечно... Прикольно, действительно, если это все нормально сделать. Вот Виталий Филипп пишет, был на квестах, и они разные. Есть квест на подумать, что-то поискать, а-ля головоломка. А есть, где за тобой бегает клоун, хочет убить, чисто хоррор. Ну, вы вот бегали от клоуна, Виталий Филипп, расскажите, пожалуйста, как вам это? Как адреналин? За вами бежит клоун. Это, с одной стороны, смешно, с другой, наверное, действительно страшно, как в фильме. В фильме ужаса, да? Так вот, пишут следующее. Даже в хоррор-сценариях давно уже возможно использование бутафорных бензопил, а сейчас, я так понимаю, это не бутафорные бензопилы. Это настоящее. То есть за тобой бежит клоун с настоящей бензопилой. Ну, это же кошмар какой-то, правда, ребят. Ну, это что такое? Ножи из силикона, при этом они будут менее опасными, чем зубочистка. На путях эвакуации посетителей будет предложено запретить использование механических замков. Не знаю, что это такое, если честно, поскольку я не проходила квесты. Так, отдельно будет прописан запрет на запирание и приковывание гостей без возможности самостоятельно освободиться. Да, это тоже просто какой-то кошмар, правда. Кроме того, также предлагается указать наличие внутри помещения для квеста кнопки, при нажатии на которую вся локация разблокируется и включится технический свет. Это было бы неплохо, но это, видимо, какие-то требуют дополнительных трат, судя по всему, на этот квест. Виталь Фили поясняет, мой вариант это тот, что с головоломками, а вот близкая подруга обожает хорроры, и там сами устроители спрашивают, насколько вы готовы, есть ли у вас заболевание, есть ли приводы в психиатрическую больницу. В общем, ужас вы рассказываете, ужас, Виталий Фили. Далее у нас новости, а потом программа «Умные парни».